но он существовал. Заполнялись экологические ниши и создавались новые законы взаимозависимости. Эволюция, разгромленная атомной войной и в осколках своих подстегнутая вспышкой радиации, пошла дальше. Не было на планете лишь приматов. Люди здесь перебили друг друга в длительной войне на взаимное уничтожение, которое разрасталось, поглощая все новые районы и континенты. Погубило и тех, кто в войне не участвовал, потому что нельзя было дышать воздухом, пить воду и собирать плоды с деревьев. Где-то в пещерах и на дальних островах некоторое время еще скрывались люди. Может, жизнь была отмерена им месяцами или годами. Но одиночки и маленькие группы были обречены на смерть. Они были бесплодны и бессильны перед враждебным отравленным миром. Человек в ходе своей эволюции показал себя самым хитрым, выносливым и конкурентоспособным из всех живых существ. Но, как видно, он не смог пережить рукотворной катастрофы, потому что был животным общественным, и когда рухнуло общество, вымер. Археологи — оптимисты. Они копаются в древних могилах и исследуют следы пожарищ. Они присутствуют при конце жизни, племени, города, человека. Но они почти всегда могут найти ниточку, которая, не оборвавшись, тянется в будущее, и ощущают жестокую целесообразность истории. Здесь же не было продолжения. Навстречу попался вездеход. Одна из опытных моделей Кирова. Вездеход ковылял на пяти ногах, прижав шестую к брюху. Кирочка Ткаченко, понукавшая машину, обрадовалась, увидев Такаси, потому что он был идеальным собеседником, а именно собеседника ей не хватало. «Как ты думаешь, Така?» — спросила она с высоты. «Они посылают эти опытные образцы телег геофизикам или астрономам?» «Нет, геофизики им голову бы оторвали. Они сбросили бы в пропасть эти вездеходы, а мы должны терпеть».
«Они правы, Кирочка», — сказал Такаси. «Они знают, что археологи — люди изысканной, интеллигентной профессии. И благородное терпение — одно из их очевидных достоинств».
«Ты все знаешь», — сказала Кирочка. «С тобой даже скучно разговаривать. Я не хочу быть интеллигентным археологом. И вернусь в космофлот. Там все ясно и просто».
«Ты этого не сделаешь», — возразил Такаси и пошел дальше. Его смущал рыболов, который забрался ночью в грязь и никому не сказал об этом. Он решил на обратном пути поглядеть на его следы. Ведь когда тот браконьер выбрался из грязи, он волок пуды вещественных доказательств, и брызги, комья, лепешки глины должны явственно отмечать его путь до самой палатки. Впереди показался раскоп. Он мог быть раскопом на любой другой планете, на Земле, наконец, если бы не фон. Мертвый лес металла и бетона. На Земле археологам, к счастью, не приходится копать атомный век. Такаси миновал заборчик, предохраняющий раскоп от пыли и набегов мелкой живности, и уселся на пустой контейнер рядом с транспортером. На минутку выглянуло солнце. Такаси видел, как солнечное пятно скользнуло по барашкам большого озера, протянувшегося между городом и отрогами хребта, и как в театре высветило по очереди все ближе и ближе железные кости города. Потом залило ослепительным сиянием лабиринт раскопа, и люди внизу поднимали голову, глядя, надолго ли солнце. И, увидев лишь маленькое голубое окно в сплошном сизом покрывале туч, возвращались к своим делам. Такаси разыскал Наташу. Ее раскоп был глубже соседних. Она искала истоки города. Но культурный слой был сильно перемешан не только позднейшими коммуникациями и подвалами домов, но и линией подземки, в которой прятались и погибли тысячи жителей города. Наташа повязала голову белой косынкой и стояла рядом с автоматом, вынимавшим породу, не доверяя ему и в любой момент готовая отогнать его в сторону. В руке у нее была кисточка, и Такасе захотелось спуститься вниз и разделить ее радость в тот момент, когда совершится находка. Ведь работа здесь и сложна, и полна неожиданностей. Никогда не знаешь, что откроется через 5 минут. На Земле открытия всегда остаются в рамках вероятного. А здесь? Что вероятно? Что может быть вероятно в инопланетной цивилизации? Подняв облако пыли, Такаси съехал в раскоп.
«Мы с тобой сегодня уже виделись», — сказала Наташа, не глядя в его сторону.
«Я пришел сфотографировать твою находку», — пояснил Такаси.
«Ее еще нет», —
сказала Наташа. «Я подожду», — произнес Такаси.
«Зачем? Тебе нечего делать?»
«Человеку всегда есть что делать», — возразил Такаси.
«Тогда почему ты здесь?»
«Я пришел любоваться тобой», — сказал Такаси.
«Бездельник», — сказала Наташа, и ее щеки покраснели. «Почему ты надо мной смеешься?»
«Наташа», — сказал Такаси, — «я никогда над тобой не смеюсь. Даже когда мне бывает смешно.
Ты, как это случается с молодыми девушками, предпочитаешь правде недомолвки. Тебе приятно слышать, что такой красивый, сильный и талантливый мужчина, как я, пришел любоваться тобой. Ты даже покраснела от удовольствия. У тебя даже пальцы покраснели от удовольствия. И в то же время ты делаешь вид, что возмущена».
Тогда Наташа повернулась к нему и подняла кисточку, как меч.
«Слушай», — сказала она.
«Такаси-сан, до тех пор, пока я не познакомилась с тобой, я была уверена, что японцы — деликатный народ, народ такой древней и изысканной культуры, что воспитанность вошла ему в кровь и плоть. Но ты меня разочаровал».
«Это очень прискорбно, Наташа», — произнес Такаси. «Я не хотел тебя разочаровывать. Ты спутала невоспитанность с правдивостью. Когда я прихожу, чтобы любоваться тобой, я не могу этого скрыть. И если я этого не сделаю, то появится кто-то другой и вскружит тебе голову недомолвками столь милыми девичьему сердцу».
«Кто угодно», —
воскликнула в сердцах Наташа.
«Только не юнец с накачанными мышцами, который сосет сгущенное молоко, как теленок, и в свободное время поднимает камни».
«Одни собирают марки», — сказал Такаси, — «другие — бабочек,
а третьи изобретают вечный двигатель».
«Мне интересно поглядеть, что я могу изобрести из себя самого».
«Ты все равно не станешь сильнее лошади», — возразила Наташа. «И я тебя скоро возненавижу».
«Опять недомолвка», — сказал грустно Такаси. «Вместо того, чтобы сказать правду...»
«Какую правду?»
— быстро спросила Наташа. «Что ты меня скоро полюбишь? У тебя нет другого выхода. Я хорош с собой, я умен и талантлив, у меня очень добрые старики, которые живут на Хоккайдо и ждут, когда их сын привезет домой прекрасную и послушную жену.
Уйди!»
В этот момент раздался треск. Обломки ржавого сосуда вывалились из породы и рассыпались по земле. Автомат, оставленный без присмотра, перестарался.
«Это все ты!» — закричала Наташа. «Все ты виноват! Это был такой изумительный сосуд! И зачем ты только сюда пришел, когда тебя никто не звал?»
«Извини», — сказал Такаси и, поднявшись на руках, вспрыгнул на стенку раскопа.
«Тебе принести клей?»
— спросил он оттуда.
«Ничего мне не надо!»
Такаси пошел по узким перегородкам, оставленным между котлованами. Он совсем не был так уверен в себе, как казалось Наташе. Больше того, он был сейчас зол на себя и согласен с Наташей, что более самоуверенного нахала не найти во всей экспедиции. Над ним повис маленький вездилетик. Кирочка Ткаченко выглянула из него, и везделётик накренился.
«Така», — сказала Кирочка, — «Станча дал мне эту машинку, потому что ты вчера обещал Круменьшу слетать к следопытам за искателем.